Глава шестая. Клетки с енотами я благополучно забыл в телеге и понял это только утром. Блин, их же нужно кормить. Пришлось исправить эту ситуацию и быстро метнуться сперва за ними, а потом за едой. Когда я принес их в номер, то открыл одну клетку, так как в ней енот, кажется, не дышал. Но как только я вытащил его наружу, хитрый зверек тут же бросился на меня и попытался укусить, но мне удалось схватить его за холку. Приблизив зверька к себе, я использовал дар Кракена. Тот дар, которым он меня наградил. Ну, как наградил? Просто это был бонус от нашего контракта. Чем больше энергии у него, тем больше я получаю. В воздухе возникла магическая печать, а мои глаза загорелись ярким светом, один красным, другой белым. Енот совершенно не был готов к такому повороту и уставился на меня с удивлением, приоткрыв рот. От испуга он сжался, задрожал и обоссался, а я поместил его обратно в клетку. «Эх, пугливый щенок!» — после чего невозмутимо взглянул на остальных. «Следующий! Ваш черед!» Два енота прижались спинами к стенке своих клеток и, опасаясь меня, злобно зашипели. Но я наложил на каждого из них метку, после чего сказал. «Вот так-то! Теперь вы знаете, кто здесь главный!» «Поэтому будьте хорошими блохастыми и гадьте только в горшок. Я не собираюсь за вами убирать». Пришлось мне провести в таверне безвылазно 3 дня, поскольку именно столько времени потребовалось этим диким созданиям, чтобы хотя бы немного поумнеть. И это в прямом смысле этого слова. Они реально прямо на глазах становились умнее, ведь у них был необычный учитель. Несмотря на то, что способность, переданная мне Кракеном, называлась «Зов страха», ее суть заключалась в ином. Данный дар, связанный с накладыванием меток, возник в древности, когда первый основатель Ордена заключил контракт с Кракеном. Все же Орден не просто так назывался Орденом Кракена. С тех пор различные названия способностей, подобные этому, укрепились, и их никто не стал менять. На самом деле, в этой магической способности страх не играл ключевой роли, а именно название не полностью отражало ее сущности. Зов страха создает особую связь между душой Кракена и душой неразумного дикого существа, у которого отсутствуют зачатки интеллекта. Пока Кракен может распространять свой дар только на слабых созданий, поскольку в этом мире он восстановил лишь малую часть своей былой мощи, не более чем 1%. Это связано с тем, что Кракен впал в спячку, чтобы контракт со мной не был разорван. За те дни, что я провел в таверне, я все же иногда спускался вниз. И однажды во время ужина ко мне обратился владелец гостиницы.
«А вы у нас здесь надолго?» —
поинтересовался трактирщик.
«Пока не знаю», — пожал я плечами. «Разве я вам уже надоел?»
«Да нет, живите сколько хотите, только платите вовремя, хе-хе-хе», — сказал он, улыбаясь и вытирая бокалы тряпкой. «Кстати, вы ведь авантюрист?»
«Бывал в той гильдии, но скорее сам по себе», — объяснил ему.
«У нас такие живут тут часто», — кивнул владелец. «Если они погибают, то все их вещи, хранимые в номерах, официально переходят ко мне. Ценю я, в общем, авантюристов и подобных гостей», — пошутил он. «Так что всегда рад тем, кто решает задержаться в таверне подольше».
Надо же, трактирщик оказался не промах. Он не слишком любопытен, но зато умеет поддержать задорный разговор. Мне также импонирует прямолинейность тех, кто обладает хотя бы небольшим количеством ума в своей голове. Итак, после ужина я все эти дни отправлялся на вылазки в канализацию, чтобы охотиться на крысолюдов. Но на этот раз что-то пошло не так, и с уничтожением крысолюдов не сложилось. Впрочем, с другими крысами повезло больше. В катакомбах мне удалось устранить 4 человека. Когда я встретил их в подземном тоннеле, они напали на меня из-за того, что я не смог назвать тайное слово, по которому определяют членов своей разбойничьей банды. Эти грабители, а это были именно они, получили от меня по заслугам. Все стены были испачканы их кровью. А сколько костей я им переломал, и вовсе трудно пересчитать. А все почему? Нехер было швырять в меня пузырек с ядом, который должен был взорваться. От этой атаки мне пришлось уходить прыжком, куда глаза глядят. Благо, было куда. А если бы там была пропасть? Зато, обыскав их карманы, я нашел 3 золотых монеты. Также заполучил меч неважного качества. И теперь у меня есть меч вместо моего сломанного. Да и тратиться на новый не придется, ведь и так много денег ушло на покупку повозки. На этом мой поход закончился.
ведь я не мог слишком надолго оставлять моих енотов. Последние дни они мне не доставляют особых хлопот. Много спят и мало кушают.
Вечером, сидя в своей комнате, решил, что завтра нужно сбегать на рынок. Не знаю почему, но стоило мне утром там появиться, как все попрошайки были мои.
В этот раз ко мне тоже возле рынка прилепился нудный попрошайка с хитрой рожей.
«Ой, добрый господин, подайте пару монет на пропитание!»
Мужик с красным носом старался жалобным голосом растягивать слова, но у него это плохо получалось.
«Пошел к черту! Вали и заработай себе на хлеб сам!»
Отпугнул его от себя грозным видом.
«Не люблю я попрошаек. Мне всегда казалось, что если человек имеет две руки и две ноги и хотя бы капельку мозгов в голове, то он всегда может заработать, а не попрошайничать. Возможно, такое мнение у меня сложилось потому, что мне приходилось видеть много смертей.
В ордене был набор, и, как правило, туда набирали с малого возраста детей, у которых был характер и боевой нрав. И так получалось, что большинство из них были бездомные. Я видел, как эти мальцы рвали жилы ради лучшей жизни, и сколько из них погибало, так и не пройдя все ступени тренировок. Хитрец долго еще зырил на меня со стороны, скорчив недовольную рожу. Но короткий наш с ним разговор услышал другой человек в простенькой потертой жилетке. Когда я проходил мимо него, тот тяжело вздохнул, но все же тоже решил ко мне обратиться.
«Извините»,
— начал он неуверенным тоном, и видно, как ему было не по себе.
«Вы не сможете, пожалуйста, подать мне хотя бы один серебряник, если вас не затруднит моя просьба?»
Я внимательно оглядел его и подумал, что вот ему отсыпать немного могу. Порылся в своем кошеле и положил мужику в руку не одну, а сразу несколько серебряных монет. Он слегка удивился и спросил.
«А почему вы поделились со мной, но прогнали другого попрошайку?»
«Ну, я вижу, что ты работяга», — ответил ему. «У тебя вон все руки, огрубевшие в мозолях, а значит, ты трудился, не покладая рук. У того же обнаглевшего попрошайки пальчики так и чесали, чтобы забраться к кому-нибудь в карман и обчистить. Так что этот подлец точно не пропадет с голода и найдет себе средства на пропитание. А у тебя, как понимаю, просто тяжелый период жизни».
«Так оно и есть»,
— кивнул мужик в жилетке.
«Не думал, что докачусь до такого и стану просить милостыню на улице».
Мы еще немного поговорили, и, пожелав ему удачи, я вернулся в таверну. Там, в комнате, я первым делом выпустил из своих клеток енотов. Кракен дал понять, что они уже почти готовы.
«Ну что, поумнели немного? Тогда на выход», — говорю им.
Зверьки выбрались из клеток и спрыгнули на пол. Вроде пока ведут себя уже неплохо. В их действиях появилась какая-то осмысленность.
«На кровать залезли, бегом!»
— проверил я их интеллект и способность воспринимать мои команды. Еноты вскарабкались на постель и, склонив голову на бок, посмотрели на меня любопытными глазками.
«А теперь танцуйте!» — приказал им.
Они переглянулись между собой, и, судя по их поведению, в головах у пушистиков начал происходить какой-то мысленный процесс. Звери принялись дергать лапками и кружиться на месте. Еноты вращали своими полосатыми пузиками, ходили по кровати, махая лапками и дрыгая ножками. Я не выдержал и расхохотался.
«Молодцы, ребята!» — похвалил их. «А сейчас делайте, что хотите в комнате, но главное, не мешайте мне».
Питомцы спрыгнули с кровати и разошлись в разные стороны, а затем принялись все трогать и разглядывать. В это время я занимался укладыванием арбалетных болтов в колчан, затем упаковал в сумку некоторые предметы из своей одежды, после чего приступил к заточке и чистке меча. При этом я также бросал взгляды на енотов, проверяя, не задумали ли они какую-нибудь гадость. Когда глава Ордена Кракенов впервые использовал дар «Зов страха», он предполагал, что с помощью этого заклинания сможет подчинить себе любых животных. Однако, как выяснилось, Кракен лишь принимал новых существ в свою стаю и на ментальном уровне общался с ними, обучая и помогая вернуть им разум. В результате звери становились верными как ему, так и человеку, с которым у Кракена был заключен контракт. Разумеется, любую игрушку или вещь можно сломать, как и разорвать эту связь с питомцами. Но чем могущественнее кракен, тем дольше продолжается взаимодействие с прирученными существами, что делает их только более преданными. После наложения магические метки еноты уже рассматриваются как члены стаи, а не рабы. Теперь я должен заботиться о них и защищать, как и любой другой хозяин относится к своим животным. Более того, кракен не терпит бездумного отношения к членам стаи.
если их не кормят, обижают просто так или даже задумываются об их убийстве. Если я, допустим, захочу избавиться от енотов по каким-то своим причинам и решу их убить, Кракен тут же выразит свое недовольство, протестуя против этого. Он попытается всеми способами предотвратить убийство, но я полагаю, что это не через всемирную любовь. Это существо могло погубить сотни тысяч разумных разум, просто ему жаль своего потраченного времени. Кстати, многие люди считают Кракена не только одним из сильнейших и опасных монстров, но и тупым. На самом деле, предел его разума не имеет границ, и поэтому непостижим. Даже я до сих пор не знаю, сколько лет существует Кракен и скольких он на самом деле поглотил. Но мне кажется, он очень древний, раз ему стало настолько скучно в изнанке, что он решил не расторгать со мной контракт, когда я оказался здесь. Собрав все необходимое, я взял с собой енотов и отправился на повозке в густой лес к западу от города, так как у меня были заказы, принятые в гильдии торговцев. По пути мне попалась на глаза забавная картина. По обочине в нашу сторону шел молодой парень в зеленом кафтане и с копьем в руке. Голова его была опущена, а взгляд задумчивый. В другой реке он держал корзинку с собранными травами. Однако беглый взгляд на содержимое показал, что растения не были редкими или особо ценными. Значит, собирали их где-то на поляне. Ведь ради такого с одним копьем в глухой лес рисковать своей шкурой никто не станет. За ним, судя по диалогу, шла его мать. Женщина громко причитала и активно жестикулировала руками.
«Сына, на кой черт тебя тянет в этот город?» — верещала барышня в платочке.
«Мам, а что мне еще остается? В селе коровам хвосты крутить и целыми днями за ними вонючие лепешки скрести?» — бурчал юноша.
«А что в этом плохого?»
— недоумевала она, тараторя с дрожащим, как холодец, подбородком.
«Вон у нас Илларион свою конюшню держит и неплохо на этом живет, сам на себя работает».
«Серьезно?»
— возмущенный сын обернулся к ней.
«А ничего, что Илларион спился, и у него украли большую часть животных?»
«Только не говори об этом так громко», —
возмутилась женщина.
«Твой отец же их украл и перепродал, потому что нам нечем было заплатить за землю».
«Вот видишь», — подметил парень. «Разве я виноват, что у нас отец такой предприимчивый? Говорю же, там жить невозможно. Каждый день сплошной беспредел».
«А в городе разве не страшно?»
— настаивала мать.
«Мы тебе уже хорошую невесту нашли, Люсиль».
«О, спасибо, не надо», — отмахнулся сын. «Ничего, что она мне не нравится».
«Но лучше девушки на селе не найти», — парировала мать. «Остальные еще хуже, зато это будет тебе печь вкусные пироги», —
расхваливала она невесту.
«Какие пироги?»
— поморщился юноша.
«Сгоревшие до угольков? Она же почти слепая». «Нет уж», — протянул он, покачав головой. «Обойдусь. Я лучше в городе обустроюсь и начну там постепенно обживаться».
Моя повозка поравнялась с ними, и я помахал им рукой.
«Добрый день, путники. Как дела?» — кивнул на корзину. «Есть чем поживиться на поле?»
«И вам не болеть», —
поздоровался молодой человек.
«Есть, конечно, но это все копейки. Если искать что-то действительно ценное, то придется забираться вглубь леса, а там кого только нет. И волки, и разбойники, и жадные до добычи авантюристы».
«Ну, я так и понял», — кивнул ему.
«А вы что, в лес один собрались?»
— поинтересовался он.
«Можно и так сказать»,
— ответил я, показывая на свой арбалет.
«Думаю, поиск кореньев и грибов будет успешным».
Мать с сыном удивленно переглянулись, не скрывая своего изумления.
«Ну, до свидания»,
— бросил я им напоследок и поехал дальше. Однако до меня донеслись их слова во мне.
«Пропадет он с такой игрушкой, которую даже арбалетом не назовешь»,
— высказался сын.
«Ой, не говори. Сколько же бедолаг погибло в этих лесах?»
— вздохнула его мать.
«Наверное, ему очень нужны деньги».
Я про себя усмехнулся. Ведь кому деньги не нужны? В любом случае, я не только знаю, как их заработать, но и умею это делать. А вот парень, если облажается, то будет у него женой Люсиль и сгоревшие пироги. Я уж лучше в лесу рискну.
Город Мальзаир. Государственная палата общин. Плановое совещание.
В зале все суетились, но настроение у присутствующих было хорошее, ведь командиру первого отряда стражи и его семи подчиненным вручали награды в торжественной обстановке.
«В честь успешной зачистки логова крысолюдов, в котором насчитывалось более 100 особей», — монотонно говорил буркомистр. Мы повышаем командира Макоя до звания сержанта».
В помещении раздались рукоплескания и одобрительные восклицания из толпы.
«Также вам положено заслуженное вознаграждение 50 золотых и именной меч отличного качества», —
продолжил бургомистр.
«Народ благодарен вам за уничтожение столь крупного племени подземных тварей».
Он с напускной улыбочкой похлопал Макоя по плечу. Остальным его семерым подчиненным из отряда вручили по 20 золотых. А если учесть то, что в месяц они получают за свою службу по 10, то у них имелась довольно неплохая выгода, от которой те, разумеется, и не отказались, ведь не считая лишь себя идиотами, но все же этой награды они не заслужили, так как их отряд под управлением того самого командира знатно приврал и навешал лапшу на уши властям города о своей доблести. Все дело в том, что когда стражники спустились в катакомбы, чтобы удостовериться в проведенных коллегами зачистках, вначале они наткнулись на растерзанные трупы своих коллег, затем на нижнем уровне заметили мертвых горожан, а также несколько убитых крысолюдов. Командиры и его люди решили, что можно забрать славу себе, так как им удалось обнаружить пустое логово крысолюдов. Тела же своих незадачливых по работе коллег они припрятали, ведь на их плащах отсутствовали фибулы с выгравированными буквами города. Ведь такая улика спалит всю хитрую схему отряда Макоя. Это укажет на то, что здесь кто-то разобрался с крысолюдами до них. И когда поднялись наверх, сразу разнесли весть о том, что исполнили свой долг, и что для этого не требовалась помощь со стороны никаких авантюристов и наемников. Так что с того самого момента стражники из первого отряда под предводительством своего командира стали чуть ли не местными героями и купались в овациях. Когда Государственная палата общин опустела, и в ней остались только бургомистр и командир стражников Грегор, те начали между собой обсуждать случившееся.
«Слушай, Грегор», — начал бургомистр, — «ты веришь этим напыщенным индюкам из своего подчинения?»
«Ни капли», — честно сказал он,
так как бургомистр не был глуп и понимал, что все это бред.
«Тогда какого черта мы устраивали всю эту церемонию с вручением наград?»
— проворчал бургомистр.
«Ну, зато в глазах других стражников теперь герои», — произнес Грегор. «Да и мне зачем возражать? Главное, что дело сделано. Я спускался в логово, и там действительно, судя по всем признакам, недавно обитали крысолюды. А так как именно эти племена не являются кочевниками, то вряд ли они попросту перебазировались в другое место. Выходит, что кто-то их замочил. Но первый отряд попросту не растерялся и взял всю славу на себя, ведь никто больше не выдвигал претензий».
«Ага, еще этот Макоя врет, как дышит», —
ударил по столу ладонью бургомистр.
«Видите ли, крысолюды перебили другой отряд стражников из нескольких десятков людей, а их группа из 7 человек взяла, да и уделала тех особей. Чепуха! Просто крысолюды сожрали или утащили хрен пойми куда мертвецов из павшего отряда».
«Не спорю».
Главный стражник чувствовал себя немного некомфортно, так как ситуация была щекотливой.
«Мне доложили другие подчиненные, что когда отряд Макоя вышел из катакомб, на доспехах его людей не было ни единой царапины, и что самое главное, среди них никто даже не был ранен».
«Ага», —
кивнул бургомистр.
«Ты же видел этих забулдык Макоя. Один из них сегодня при вручении еле на ногах стоял от выпитого. Какой же из него воин? И что они там чесали про применение против крысолюдов сильных артефактов? Откуда у них деньги на них, мать твою? В общем, эти хитрецы награду не заслужили, но по факту пришлось им ее вручить, раз уж не оказалось других претендентов».
«Господин бургомистр», — вздохнул главный стражник, — «вы так не переживайте. Макоева люди еще получат свое. По моему приказу они теперь каждую неделю будут спускаться на зачистку в канализацию. Пусть эти герои доказывают на деле свою честь и смелость. А мы поглядим, как у них это получится».
«Хорошая идея»,
— одобрил бургомистр.
«К тому же, чем больше твои люди будут работать, тем лучше. А то кто знает, какое племя крысолюдов вновь захочет устроить на поверхности разбой».
Когда я подъехал к опушке леса, то оставил енотов в повозке и приказал охранять ее. Сам же, отмахиваясь от назойливых комаров, целый час блуждал среди деревьев в поисках растений, необходимых для задания. Собрав 10 различных трав и 6 грибов разных видов, которые алхимики в торговых лавках раскупают, как горячие пирожки, я вернулся к повозке. А вот дальше начиналось самое интересное. Я больше не собирался горбатиться сам. Вместо этого я стал показывать и рассказывать о них енотам. Те сидели и внимательно слушали меня, словно ученики своего нового учителя. Конечно, ровно уселись они после того, как я гаркнул пару раз. А то им было неинтересно. Вот если бы я разрешил что-то сломать, то это да. Примерно 15 минут я рассказывал ему о содержимом моей корзинки. И когда все толком объяснил, уселся рядом на траву. Еноты все так же сидели напротив меня и не двигались с места. «Почему вы еще здесь?» — обратился я к зверюшкам.
«Ах, да, я вам не сказал, что ли? Теперь все, что я вам показал, вы должны собирать сами и приносить найденное в повозку. Так что бегом за работу!»
Такого поворота еноты не ожидали. Или лучше сказать, подставы. Но выбор у них был? Нет. А еще я на них глянул своим фирменным взглядом, и это сразу подействовало. Еноты дружно рванули в лес исполнять мою просьбу. Погода была хорошей, и я несколько часов провел возле повозки, грыз орехи, ел булочки, запивая все это морсом из фляжки, и наблюдал, как мои умные еноты носились туда-сюда, заполняя тележку всеми необходимыми растениями. Кажется, я не прогадал. Зверьки были очень расторопными и шустрыми. Вот что значит магические животные. Но потом один из питомцев прибежал и швырнул к моим ногам мертвого зайца.
«Так я же вроде его не просил», — обратился я к нему. «Ну ладно, все равно приятно. Можно будет его потом приготовить», — похвалил я енота и погладил его по голове.
Енот такому обращению обрадовался и, довольный, убежал в лес за новой добычей. Время шло, а пушистые товарищи усердно продолжали трудиться. Однако вскоре мне поступил ментальный сигнал тревоги, что у одного из енотов возникла проблема. Я вскочил и побежал в лес. Там, благодаря своему чутью, я быстро его нашел. Зверек шипел и дрался с длинной рыжей лисой, одновременно пытаясь увернуться от ее атак и нанести свои. Лисица была очень агрессивной, с острыми зубами и когтями. Несмотря на то, что противник был крупным, енот не собирался отступать.
«Ну, ё-моё!» — вырвалось у меня.
Я завалил лису из арбалета, попав ей болтом в висок.
«Будь поосторожнее, приятель», — сказал я пушистику. «А то мне еще не хватало на твое лечение потом тратиться».
После этого я вернулся к повозке, а еноты без приключений продолжили сбор грибов и трав. Глядя на них, я подумал, что надо различать их между собой. Да и вообще, когда буду к ним обращаться, то не стану же говорить «Эй, ты, енот!». Поэтому, когда они высыпали в повозку новую порцию добычи, я задержал их и дал им имена.
«Ты!» — указал я на самого упитанного. «Отныне будешь называться шкипером. Мне все же близка корабельная тематика, поэтому такое имя».
Затем перевел взгляд на второго с длинными усами.
«А тебя буду звать Ковальски», — объявил я.
Ковальски — это один из легендарных людей в Ордене. Когда он напивался до беспамятства, то потом храпел и пускал слюни на подушку. Так же делал во сне и этот енот. Из троих оставался самый низкорослый.
«А ты станешь Рика», — нарек я последнего.
История у имени Рика тоже непростая. Это имя носил не просто член Ордена. Фердинанд Рика был гномом, и его корабль имел самые мощные пушки, которые я только знал. Зверьки заверещали от радости, получив имена. Я угостил их едой и порадовал найденными неподалеку съедобными сладкими ягодами. Их мордочки быстро покрылись ягодным соком, который они слизывали с носов, а затем помчались в лес заканчивать начатое. Они не уставали таскать растения в повозку, создавая гору из зелени. Я думал, что если бы не питомцы, то мне бы пришлось самому все это собирать, корежусь три погибели. Не зря я получил опыт по нахождению нужных трав и сам несколько раз испытал себя в этом деле. Ведь теперь я смог передать енотам необходимые для задания знания. Это значит, что мы сможем зарабатывать для нашей стаи больше денег. И пока пушистики бегали по лесу в поисках добычи, они одновременно разведывали территорию. Благодаря им я знал, что и где происходит. Зверьки, связанные со мной и с Кракеном, усиливали его мощь и чутье. Но вскоре мне наскучило сидеть без дела, и я решил отправиться в лес, чтобы посмотреть, что там еще примечательного. Я увидел, как шкипер пробежал мимо белки, щелкающей орешки, и не тронул ее, хотя ранее зайца убил. Выходит, их разум эволюционирует, они уже способны оценивать окружение и обстановку, делая осознанный выбор. И чем дальше, тем еноты будут становиться умнее. Но это, конечно, зависит от их полезности и силы Кракена, а также от его решений. По сути, эти зверьки являются его подопечными, а не слугами. Пока я бродил среди деревьев, ощутил приближение человека, а затем еще одного существа. Откуда оно здесь взялось, было неясно. Из-за деревьев выбежал белобрысый мужчина и с луком в руках. На нем была приличная и недешевая одежда, плащ с серебряной застежкой и дорогим синим камнем, а также сапоги отличного качества. Если он умудрился на это заработать, и к тому же бродит тут в одиночку, то, скорее всего, достаточно силен. А вот вдали я увидел монстра, преследующего его. Я догадывался, что это за существо такое.
«Эй, мужик, помоги мне!»
— закричал белобрысый, размахивая руками. Я на всякий случай вскинул арбалет, так как знаю уже подобных хитрожопых умников. Может, мне его самого сразу завалить?
«За мной гонится Аргастра!»
— тяжело дыша, пояснил незнакомец, приблизившись ко мне и указывая пальцем в сторону монстра. Я слышал об аргастрах еще в Академии, когда нам рассказывали про них на лекции.
«Нифига себе!» — воскликнул я. «Где ты смог на нее напороться?»
— задал вопрос, так как эти твари любят скрываться в глубоких и широких расщелинах скал.
«Охотился на нее!»
— ответил он.
«И, как видите, не совсем удачно, потому что теперь она охотится на меня».
«Ага, вот, значит, как!» — произнес я. «В одиночку, что ли, ты на нее пошел?»
«Нет, нас было 8 человек».
— нервно усмехнулся мужик. — Да, вашей компании, конечно, не повезло, — выдал я вслух.
— И не говори,
— кивнул тот. Но я ему не доверял. А в этот момент из-за густых ветвей выбралась почти в полном своем размере аргастра. Длинная и достаточно крупная змея, чтобы целиком заглотить взрослого быка. Она быстро поползла в нашу сторону.
— Ты поможешь мне?
— снова закричал мужик.
— Черт, как я тебе помогу?
— пожал я плечами.
«Вас же было 8 человек, и все твои товарищи погибли!»
Я реально не понимал, чего он от меня хочет, но, думаю, ничего хорошего.
«Просто задержи ее немного!»
— ухмыльнулся он и кинул об землю какой-то артефакт. Я попытался отпрыгнуть в бок, но не успел. Этот артефакт оказался дорогой вещицей и быстро сработал. Из-под земли вырвались корни и связали мои ноги так, что я не мог ступить больше ни шагу. А главное, чем сильнее я пытался выбраться, тем больше мое тело окутывали эти корни.
Вот подлая сволочь, ну ладно. Я тоже с тобой поиграю. Ты уже подписал себе смертный приговор. «Спасибо за помощь»,
— довольным голосом обратился ко мне незнакомец.
«А от следопыта Бавари тебе отдельная благодарность»,
— и добавил в конце.
«Извини, мужик, так уж сложилось. Случается в жизни дерьмо. Сегодня просто не твой день».
И ринулся бежать дальше. Я понимал, что монстр выберет меня в качестве своей первой цели, поскольку я был ближе всего и к тому же неподвижен. Как я и предполагал, этот хрен с луком подставил меня. Убить его прямо сейчас у меня не было возможности, а потому... Что ж, пусть будет так. Я улыбнулся, глядя ему вслед. По крайней мере, он не выстрелил в меня, уже хорошо. Но я сразу его пометил как цель Кракена. Теперь ему не скрыться от меня. В то же самое время Аргастре было плевать, что я делаю. Она просто хотела жрать, а я был ближе всего. Аргастра быстро перевела свое внимание на меня. Если она решит атаковать ядом, мне придется использовать все свои силы, чтобы защитить кожу от отравления. В этом случае я окажусь в затруднительном положении, потратив энергетические ресурсы. Если же змея нападет на меня напрямую, это будет предпочтительнее. Чтобы снизить ее бдительность, я съежился и присел. Я почувствовал, что сигнал тревоги работает не в одностороннем порядке. Еноты тоже чувствовали мою беду и спешили на помощь. Змея все же ринулась ко мне, раскрыв пасть для нападения. Для нее я, вероятно, выглядел как небольшая закуска. К счастью, тот мужик с луком убежал уже далеко, что было в моих интересах. Не хотелось разоблачать Кракена перед посторонними. Из моей спины быстро высунулось щупальце, которое разрезало державшие меня корни. После этого я уклонился в сторону, избегая прыжка змеи. Сразу же перенаправил всю свою энергию в Кракена, усилив его щупальца и сделав отростки острее. Он ударил щупальцем по шее монстра, разрезав ее наполовину, настолько она была мощной. Аргастра извивалась и дергалась, шипя от боли на весь лес. А когда она начала заваливаться на землю, мне пришлось отступить подальше, чтобы змея не упала на меня. С вскоре все закончилось, и змея умерла. Не прошло много времени с конца сражения, как ко мне подбежали еноты, встали на задние лапы, приняв боевую стойку и сжав лапки в кулачки. Оценив обстановку и поняв, что угроза миновала, они внимательно осмотрели меня на предмет ссадин и ранений, после чего начали радостно прыгать вокруг. Они даже запрыгнули ко мне на плечи и обхватили мою шею лапками. Рейка даже проверил мои волосы на голове на предмет ушибов, надеясь, он не искал ушей. Убедившись, что я цел и невредим, зверьки подбежали к монстру и начали пинать лапами его мертвое тело. Они так отомстили за угрозу, нанесенному члену их стаи. Оказались они хорошими и забавными ребятами. Вот только мне страшно представить, во что их скоро превратит кракен. Глядя, как еноты пинают эту змею, я сидел на земле и тяжело дышал. Энергии пришлось снова потратить нехило. Но это все мелочи. Я улыбался. Ведь моя метка с того убежавшего мудака никуда не делась. Кому-то будет скоро очень больно.